Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня для вас ее проведут протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. 9 марта под председательством Святейшего Патриарха Алексея
Кирилла
состоялось расширенное заседание Патриаршего совета по вопросам культуры, посвященное учреждению общества русской словесности. Возглавит это общество сам Святейший Патриарх Кирилл. Предложение об этом было выдвинуто Владимиру Владимировичу Путину, лично адресованным Святейшему Патриарху. И, собственно говоря, это общество будет возглавлено именно им. И в свете этого события сегодняшняя наша беседа будет посвящена проблемам словесности и русского языка, если таковые существуют, и словесности в целом. Мы, конечно, не являемся специалистами такими, мы не являемся филологами, узкими специалистами в этой области, но мы все-таки являемся носителями языка. И, кроме того, все-таки, поскольку наша передача называется «Другой мир», наверное, нас интересует более другая сторона, наверное, духовная сторона этого вопроса и культурная, наверное, сторона этого вопроса. Отец Алексей, на ваш взгляд, почему именно Святейшему Патриарху Кириллу сделали предложение возглавить эту организацию? Все-таки это лицо духовное, он не является там филологом, да, может быть, поскольку на совете присутствовали и филологи, и ученые, и академики, и так далее. Но, тем не менее, возглавлять это общество будет лицо духовное. Вот на ваш взгляд, с чем это связано?
Я думаю, это в первую очередь связано с авторитетом Святейшего Патриарха Кирилла, как в церкви, так и в обществе в целом. Безусловно, Святейший Патриарх Кирилл пользуется абсолютно заслуженным уважением, авторитетом у руководства страны. И поэтому, в общем-то, для меня совершенно неудивительно, что президент внес такое предложение и внес кандидатуру Святейшего Патриарха, чтобы Святейший возглавлял это общество русской словесности, внес его кандидатуру в руководство этого общества. Мне кажется, что задачи, которые стоят перед обществом русской словесности, как оно сейчас называется, мы знаем, что существовало историческое общество. Оно называлось чуть-чуть по-другому, там было еще одно слово – «общество любителей русской словесности». И это общество, основание этого общества, начало его деятельности датируется временами еще до наполеоновских войн, 1811 годом. И тогда задачами этого общества, тогда вот в самом начале XIX века, виделись задачи укрепления просвещения, чтобы успехи русской словесности способствовали просвещению. Для века 18-го, а потом и начала 19-го, это легко понять. Слово «просвещение» звучало во всех сферах общества. Мы знаем, что как раз век 18-й – это век просвещения, век просвещенных монархов, век энциклопедистов, ну, как бы к ним не относились, это действительно время их. И поэтому задачи общества любителей русской словесности 19 века распространялись и распростирались далеко за пределы профессиональной деятельности, будь то поэтов, писателей или филологов. И в этом смысле руководство таким обществом вовсе не означает узкопрофессиональную деятельность в области лингвистики или филологии. И опять-таки в этом смысле кандидатура и фигура Святейшего Патриарха, наверное, очень такая значимая, потому что во многом снимаются вопросы, касающиеся того, что если назначат одного профессионала, всегда найдется некая группа, которая будет недовольна этой кандидатурой и говорит, что вот есть другой профессионал, гораздо более успешный в своей области. Если возьмут и поставят того, возникнет третья группа, ну и так далее. Потому что, безусловно, есть равнозначные фигуры в науке, которые могли бы возглавить такое общество. И здесь Святейший Патриарх, не принадлежа к этой узкой корпорации специалистов, как раз вполне имея тот самый авторитет, как в церкви, так и в обществе, мог бы и уже этим занимается, работать таким образом, чтобы русская словесность не осталась вот там, где-то в веке Пушкина, в веке позднее уже Достоевского, Тургенева, Чехова, Толстого, чтобы при упоминании русской словесности мы не вспоминали золотой XIX век и только. Чтобы и в веке 21-м словосочетание «русская словесность» было живым и настоящим. В этом смысле руководителем общества русской словесности, конечно, может быть, исходя из цели его основания, конечно, может быть и не филолог. И мне кажется, что Святейший Патриарх, он в своем докладе на учредительном собрании этого общества сказал, что он видит работу этого общества как нейтральную и благожелательную, как возможность создания нейтральной и благожелательной площадки для уважительной и профессиональной дискуссии. И в этом смысле у Святейшего Патриарха, ну, наверное, гораздо более такие широкие возможности, что ли, да, для создания такой действительно максимально широкой дискуссии, как в среде профессионалов-лингвистов, филологов, вообще профессионалов в области словесности в широком смысле, потому что не только лингвисты и филологи, но есть переводчики, есть люди, которые занимаются историей языка именно в узком таком, в узконаучном смысле и так далее. Здесь в таких случаях принято говорить, может, эта формулировка не очень подходит, но так или иначе руководитель общества в лице Святейшего Патриарха, наверное, будет над схваткой в каком-то смысле, да, потому что раз уже сейчас в начале деятельности общества русской словесности говорится о том, что хорошо бы создать нейтральную и благожелательную площадку, значит, есть основания думать и опасаться, что разного рода дискуссии могут привести и к некоторому напряжению, и какие-то антагонизмы, может быть, научных взглядов, видения современного образования, какое оно, каким оно представляется сейчас, могут привести к тому, что будут какие-то диаметрально противоположные точки зрения, которые не смогут сойтись как-то в одну какую-то конструктивную и позитивную. И опять-таки в этом смысле Святейший Патриарх, фигура Святейшего Патриарха, тем более такого активного и энергичного человека, как Святейший Патриарх Кирилл, представляется наиболее такой адекватный, очень авторитетный и придает сразу же, придает обществу русской словесности вот в его новом таком виде современном, в веке 21-м, общероссийское и общецерковное значение. Потому что если бы, предположим, на должность руководителя этого общества был бы назначен какой-либо очень заслуженный профессор или даже академик, но имя которого неизвестно широкой общественности, значение этого события как такового, учреждения общества русской словесности, так и его дальнейшая деятельность сразу бы сузилась до просто некого профессионального круга. Здесь же, как мне представляется, мысль президента была в том числе и в том, чтобы через предложение Святейшему Патриарху возглавить и руководить этим обществом, мысль президента была в том, чтобы благодаря значимости самой фигуры Святейшего Патриарха, даже не важно, каково его имя, а просто значимость самого Святейшего Патриарха в России, в Русской Церкви, поставляет любую организацию, которую он возглавляет, сразу на очень высокий, серьезный уровень. И в данном случае вот это событие, если бы возглавил бы профессор Иванов или академик Петров, или доктор филологических наук Сидоров, наверное, это не стало бы сейчас и темой нашей сегодняшней беседы. Вот уже само по себе это еще раз и доказывает, что именно фигура Святейшего Патриарха дает возможность обществу сразу же использовать очень широкий инструментарий общественной деятельности, которую ведет Русская Православная Церковь, которую ведет Святейший Патриарх. Ну и, конечно, я думаю, имя Святейшего Патриарха, ну, так вот по-хорошему, знаете, по-доброму, сможет действительно открыть какие-то очень многие двери, которые на данный момент закрыты. туда можно действительно будет постучать, и они как-то откроются, и, наверное, проблемы, которые призваны решать это общество, будут разрешаться гораздо более эффективно и побыстрее.
И судя по тому, что этому событию создание такого общества придается такое большое значение, значит, существует проблема на данный момент, да, какая-то, к которой хотелось бы привлечь внимание, поскольку вот вы верно заметили, чтобы круг не сужался до каких-то там до ученых кругов, да, и чтобы максимум было вовлечено, общественность была вовлечена максимально, да, в это общество. И тут возникает вопрос, ведь здесь, наверное, речь идет не только о словесности, о языке, тут ведь и немаловажную роль играет духовная составляющая, ведь словесность – это духовный язык, да, если можно так сказать, это наше, это большой пласт нашего культурного наследия, нашей культуры, и если мы будем, скажем так, если будет происходить обнищание русского языка, обнищание словесности, то мы будем терять довольно большой культурный такой пласт, и для будущих поколений, скажем так, наверное, мало что останется, ведь язык Пушкина, да, понятно, что мы сейчас не говорим уже на языке Пушкина, сейчас язык уже у нас другой, но тем не менее все-таки совсем терять то, что у нас, то огромное наследие, ну, это не то, что неправильно, это, конечно, преступление.
Ну, может быть, слава богу, что мы пока еще говорим на языке Пушкина, и в этом смысле общество русской словесности, которое начинает свою деятельность, вот сейчас, в первые недели своей деятельности, оно проходит, посодействует тому, чтобы язык Пушкина не умер и не остался только на страницах каких-то старых изданий. Как-то общепринято, что именно Александр Сергеевич является создателем современного русского языка. Конечно, понятно, что мы не пользуемся какими-то архаичными словами, которые можно наблюдать в текстах первой половины XIX века, но тем не менее, я очень надеюсь на то, что все-таки язык Пушкина, язык не только его стихотворных каких-то произведений, да, но и язык, на котором он думал, на котором творил, еще остается так вот как-то в сердцах людей, я очень на это надеюсь. Что касается проблем, как я уже сказал, когда историческое общество любителей русской словесности в 1811 году начинало свою деятельность, оно ставила свою задачу посодействовать просвещению. Ну, тогда просвещением называли образование, хотя и у нас тоже было Министерство просвещения в свое время, да? Сейчас Министерство образования. Так вот, разумеется, что когда мы говорим о языке, в первую очередь, когда мы из некой такой научной области, из некой такой концептуальной области спускаемся в прагматичную реальность, мы тут же понимаем, что это вопрос преподавания. И Святейший Патриарх в своем докладе, который он произнес на учредительном собрании общества, сказал, что будет уделяться внимание русскому языку и литературе, заметив, что как раз литература и язык помогают такой самоидентификации личности. Вот я практически цитирую Святейшего Патриарха. Именно литература и язык закладывают какой-то генетический код восприятия мира, восприятия людей, восприятия взаимоотношений людей. В этом смысле, ну, конечно, сейчас, наверное, только ленивый не критикует способы и уровень обучения, в частности, русскому языку и литературе в школах. Мы знаем, что некоторое время назад по результатам ЕГЭ министерство было вынуждено снижать проходной балл, потому что самым ужасным образом был сдан экзамен по ЕГЭ, по русскому языку, и, в общем-то, как говорили многие специалисты, министерство узаконило двойку, вот я тоже цитирую. То есть люди вот эти вот молодые 16-17-летние написали в большом своем числе на двойку экзамен по русскому языку. И для того, чтобы не случился совершенный обвал при поступлении, то есть нужно было отсечь тогда огромное количество абитуриентов.
Экзамен был в виде тестирования?
ЕГЭ.
То есть это было тестирование на двойку?
Да. Это было тестирование на двойку. И в связи с этим министерство искусственно задним числом снизило проходной балл для того, чтобы это хотя бы была тройка. И многие назвали это действительно катастрофой. Ну, уж не знаю, преувеличивают ли такие люди или нет, потому что специалистам в каждой области как-то присуще, знаете, сгущать краски и говорить, что вот там, знаете, все обваливается. Ну, так или иначе, это, наверное, это повод задуматься над тем, что происходит в образовании и в высшей школе, и в средней школе, если такие результаты экзаменов у нас сейчас показывают ученики.
Да, и ведь сейчас, наверное, трудно найти среди молодежи человека, который говорит на литературном русском языке. Мы сейчас наблюдаем большое
количество...
Может
быть, в литературном институте где-нибудь?
Если только в литературном институте, да, но вот если взять рядового школьника или студента, да, скажем, который не занимается специально русским языком, то вряд ли от него можно будет услышать язык Пушкина, да, как вы сказали. То есть это вряд ли будет литературный язык, это, скорее всего, будет такой смесь русского языка, возможно, с... какими-то другими языками, полувозможно, полужаргонными, прошу прощения за это, но тем не менее это так. Вы знаете, вот недавно в интернете я как раз изучала этот вопрос, и была очень хорошая цитата Николая Васильевича Гоголя, если позволите, я вот все-таки ее процитирую, Николая Васильевича Гоголя. «Дивишься красоте русского языка, что не звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг». И право, иное название еще драгоценнее самой вещи. В нем все тона и оттенки, все переходы звуков, от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и живой, как жизнь, обогащается ежеминутно. Так вот, эта цитата встретилась мне на сайте, посвященному написанию рефератов. И, то есть, я так понимаю, что к этому ресурсу обращаются школьники, которые пишут сочинения, рефераты, ну, или какие-то другие работы. И все было бы ничего, если бы не комментарии. Вот меня больше всего поразил несколько комментариев. Я прошу прощения, с соблюдением авторства, что пишут люди, которые, в общем-то, обратились сюда, чтобы написать сочинение. «Да, круто. Я ничего не поняла». Или еще «Вообще норм стелит исполнитель». То есть мы сейчас говорим именно о тех школьниках, которые занимаются литературой и русским языком, да, которые находятся в процессе изучения, еще не успели забыть, в общем-то, родной язык. Но, тем не менее, я осмелюсь предположить, что это не грамматические ошибки людей, это пишут не безграмотные люди, это идет, скажем так, намеренное искажение языка, которое сейчас является таким модным веянием среди молодежи. И это можно наблюдать и в интернет-пространстве, собственно говоря, в устной речи это тоже присутствует, но в меньшей степени. Что касается интернет-пространства, то если мы обратимся к любому ресурсу, который подразумевает общение и переписку между людьми, то найдем там массу слов совершенно непонятных, но которые, тем не менее, несут какую-то смысловую нагрузку, нам неведомую. То есть происходит замещение русских слов даже не иностранными, а какими-то русскими в каком-то их ломаном, каком-то перевернутом, извращенном, прошу прощения, смысле в виде этих слов, что... И ведь самое главное, что люди начинают на этом языке говорить, и постепенно начинает забываться тот истинный русский язык, на котором, в общем-то, принято говорить. Вот здесь, как вы видите, отец Алексей, каково может быть решение этой проблемы? Ведь мы здесь речь идет не об устранении безграмотности, а о том, что люди это делают намеренно. Вот в чем беда.
Мне кажется, что не мы одни, а, наверное, все, кто так или иначе вот в эти дни обсуждает создание общества русской словесности, о котором мы сегодня говорим, и проблемы русского языка современного, наверное, все вспомнили, и я не буду исключением, одного персонажа литературного по имени Эллочка Людоедова. Наверное, это вот что-то из ее репертуара, хотя там, в общем-то, довольно-таки многосложные какие-то предложения были такие, состоящие из нескольких слов, хотя в лексиконе Эллочки были совсем уж короткие фразы. Ну, так или иначе, это я к тому, что ничто не ново под Луной. Это уже явление, которому много-много десятилетий. Но действительно, соглашусь с вами, что интернет-пространство дало возможность любому человеку, мы, кстати, об этом говорили уже в наших предыдущих передачах, когда размышляли о том, как средства массовой коммуникации способствуют или нет той самой коммуникации. Вдруг оказалось, что человек, который совершенно никакого морального права говорить на публику не имеет, либо просто потому, что он еще не образован, молод, ничего, никаких знаний у него нет, либо потому, что этот человек, может быть, уже и находясь в каком-то достаточном возрасте, так и не получил какого-то должного воспитания, должного обучения, должных знаний. Раньше у такого человека возможности публично выступать никогда бы не появилось. Теперь же тот же самый интернет дает возможность вообще любому, хоть трехлетнему малышу, если он там на клавиши будет нажимать, дает возможность потенциально миллиардам людей увидеть то, что он там на клавиатуре нажал.
Но сейчас у собак есть блоги, как мы знаем.
Возможно.
У домашних животных есть собственные блоги.
Наверное. Ну вот, и поэтому как-то комментировать вот такую извращенную словесность, как вы ее назвали, наверное, сложно. Что делать? Здесь, наверное, как раз ответ в том числе и на вопрос, почему Святейший Патриарх наиболее такая подходящая кандидатура для руководства обществом русской словесности, как посчитал президент. Мне кажется, что решение проблемы лежит в том числе и в духовном воспитании, может быть, как бы кому-то не показались избитыми эти слова. Потому что просто грамотность как набор правил не существует. Она существует в таком виде только на страницах учебника. Освоить правила можно. Освоить правила может и бездушный компьютер. Как мы знаем, он очень скрупулезно подчеркивает красной волной все то, что человек написал неправильно в какой-либо программе. И для того, чтобы оперировать этими правилами, даже человек не нужен, достаточно программы. Значит, решение проблемы лежит не в том, чтобы точно и адекватно передать сумму знаний о грамматике, орфографии, лексике, пунктуации, синтаксисе или о чем-либо подобном. Вопрос в том, чтобы человека воспитать так, чтобы он умел пользоваться языком. А языком, как инструментом своей духовности, он может пользоваться только тогда, когда у него есть какие-то нравственные ориентиры. Таким образом, как мне представляется, решение проблемы вот такого искажения языка в широком смысле, да, лежит в том, чтобы человека научить, ну, может быть, я слишком общо скажу, научить его как-то верно жить. Мне кажется, что хорошее и должное воспитание – это научение человека жить по правде. Вот как когда-то учили, что такое хорошо и что такое плохо. Это же ведь очень, очень важная грань. И, наверное, вот в этой такой детской формулировке, известной нам еще самых таких молодых ногтей, потому что это как раз вот детские стихи нашего детства, ну и чуть пораньше, да, что такое хорошо и что такое плохо, это и есть разграничение нравственного и безнравственного. И если человек получает нравственные ориентиры, он начинает понимать и видеть границу, где плохо, а где хорошо, он начинает понимать и то, как пользоваться языком. И начинает понимать, что язык – это оружие, может быть, что язык – это очень острая вещь. В то же время это врачевание, может быть, как словом можно ударить, хлестнуть можно словом, а можно и врачевать, можно и успокоить, можно и приласкать. И, кстати, как раз русский язык чрезвычайно богат вот такими уменьшительно-ласкательными суффиксами. Да? Мы знаем, что любое имя можно для любого имени можно придумать какое-то, наверное, бесконечное количество вот таких уменьшительно-ласкательных форм. И это удивительная способность русского языка именно. А поэтому, если человек начинает понимать, что язык и то, как он им пользуется, и вообще его, уже даже в узком, самом узком смысле, его лексикон, набор слов, которым он пользуется, это отражение его духовно-нравственной жизни. Как только человек начинает это осознавать, и вообще значимость духовно-нравственной жизни для себя он начинает осознавать, он начинает понимать, что язык – это не просто какая-то отвлеченная такая штука, где вот там в смартфоне или в компьютере можно что-то набрать, тебе там подчеркнут, запятую там за тебя поставят, и все. Главное – это коммуникация, вроде бы как. Нет, язык – это жизнь народа. До тех пор, пока есть хотя бы один носитель языка, народ жив. Если нет носителей, язык мертв. Даже если где-то что-то напечатано на нем когда-то. И таких мертвых языков полно. И в этом смысле, ну, наверное, где-то в качестве какой-то шутки, в качестве таких каких-то подростковых игр, я сейчас мягко выражаюсь, да, можно где-то как-то поиграть со словами, наверное. Но если человек, который пишет «вап» через «п» «ще», он знает, что пишется «вообще», хотя бы если он знает, у него есть, ну, хоть какое-то минимальное право так написать в качестве какой-то игры со своим корреспондентом, с которым он общается. Если там, кроме какой-то вот такой игры и каких-то подростковых эмоций, ничего нет, ну, пусть он один раз в жизни так напишет, ну, два, ну, три раза. Если у человека только из таких слов состоит лексикон, и он думает, что это из вашей цитаты, что это круто, то, к сожалению, нужно таких людей, вот таких молодых людей огорчить. К сожалению, это признак просто невежества и более ничего.
Да, сейчас получается так, что популяризуется именно невежество, популяризуется, и мы сами, не замечая того, это происходит, да, среди молодежи. То здесь и такое неуважение и не только к своей культуре, к своему языку, но и к родине, и, мне кажется, уже более глубинные такие, да, смыслы могут здесь быть.
Вы знаете, мне кажется, не случайно то, что общество любителей русской словесности, вот то самое историческое, его основание датируется 1811 годом. Мне кажется, что это не случайно, потому что мы знаем, что как раз ко времени наполеоновских войн в нашей стране, в Российской империи тогда, очень был популярен французский язык. Да. Как такой маркер образованности, как маркер избранности, как маркер интеллигентности. Ну, тогда слово «интеллигенция», конечно, не так понимали, как в веке 20-м, ну, тем не менее. Аристократичности, конечно же. Вот. И многие исследователи русской истории века 19-го потом говорят, что это было какое-то опьянение французским языком, французской культурой.
Считалось моветоном говорить,
да, в обществе языке, считалось, да? Если ты говоришь по-русски, значит, это какой-то такой, это мужицкий какой-то язык, это для крестьян. Мужицкий простой язык, вот, которым разговаривают крестьяне, крепостные, кстати говоря, на тот момент еще. Вот. То есть, такое сословие несвободных. А ты свободный дворянин или офицер, например, ну, что это могло быть один и тот же человек, как правило, офицеры были дворянами. Вот. И да, действительно, это было плохим тоном, моветон, собственно. Да? Плохим тоном было разговаривать по-русски в каком-то обществе. Но война с Наполеоном, зверство французов, мы вот, говоря о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, в частности, рассматривая историю войны, всегда говорили о зверствах фашистов. Французы зверствовали, в XIX веке. Вот в нашей студии мы тоже говорили о таких событиях, когда порядка 2000 пленных русских просто были уничтожены. Это начало XIX века. Тогда законы войны были совсем другие. Совсем другие. Просто были уничтожены, чтобы их не кормить. Это жуткое зверство. Особенно по времени.
Это уже не война, это уже убийство.
Да, это убийство, самое настоящее. Вот. Так вот, зверства французов, они во многом отрезвили общество. Не до конца, конечно. Но уже многие мыслители потом в середине XIX века и позднее говорили о том, что это действительно было какое-то опьянение, и потом произошло отрезвение. Недаром появились и народники, и славянофилы, и они были очень сильны в веке XIX. Так вот, сейчас происходит что-то подобное, только в роли французского языка XIX века сейчас выступает английский. Язык английский. Причина понятна, почему именно английский, а не какой-либо другой. Мы с вами знаем, что к концу XIX века, в 1870-х, 80-х годах, вот примерно в это время, Британская империя была третью всего мира. Треть всего мира была Британской империей. Только вдумайтесь. Треть всего мира, одна страна. Разумеется, и практически на всех континентах. Многие десятилетия английский язык был государственным языком в самой метрополии и в ее колониях. Разумеется, что это не могло пройти бесследно. Поэтому это чисто техническое явление. Это не потому, что английский язык очень какой-то развитый и замечательный. Мы знаем, что он по отношению к русскому языку гораздо более простой. Англичане с гораздо большими сложностями изучают русский язык, чем русские изучают английский. Просто потому, что английский более простой. Я не говорю, что он какой-то примитивный. Нет, это прекрасный язык, язык Шекспира, Байрона. Нет, лично мне, например, нравится английский язык. Я им не владею, я, конечно, совершенствую, не могу сказать. Но в той степени, в которой я владею английским языком, мне он очень нравится. Но так или иначе, английский язык претерпел очень серьезную редукцию, упрощение. Там исчезли падежи в какой-то момент. Вот у нас 6 падежей в русском языке, а там их нет просто. И для англоязычного человека очень трудно понять, зачем они нужны вообще, эти падежи. А мы их сохранили. Причем в большом количестве. Даже больше, чем в древних языках. В латинском и в древнегреческом языке. У нас падежей в современном русском языке больше, чем там, чем в древности. И это дает огромную гибкость языку. Очень мощный инструмент дает. И, кстати говоря, вот если вы спросите на улице человека, какой язык наиболее массовый в мире? Ну, все скажут безошибочно, конечно, английский. А если спросите, а какой второй по значимости язык по числу людей, говорящих на нем? Никто не скажет, что это русский язык. А это русский язык. В мире после английского на втором месте по численности людей, которые владеют русским языком, 300 миллионов, нет, носителями являются русского языка. Ну, в каком смысле носителями? Каждый человек, который носитель русского языка, это либо этнические русские, либо принадлежащие к русскому миру, который рожден в какой-то русскоговорящей среде, вот тот носитель, да? Нет, это имеется в виду и люди, которые изучают русский язык и говорят на нем. Говорят именно на нем. Не просто вот знают там «здравствуй» и «до свидания». Нет, нет. Потому что слово «носитель» в данном случае, если человек изучил русский язык, он в каком-то смысле уже тоже носитель. Да? И в узком смысле носитель, конечно, это мы с вами носители. Да? Иностранец – это не носитель языка. Но если он его изучил, он тоже в каком-то смысле носитель языка. Так что вот, как когда-то мы смогли в себе найти силы переосмыслить значение французского языка для нашей страны, да, и сейчас по-французски что-то особенно как-то, знаете, что-то не особо говорят. Да,
да, как-то вот совсем не говорят, да. Даже и в школах
хотя,
сейчас очень мало изучают.
Хотя французский, как его филологи называют, вульгарная латынь, ну, вульгарная в смысле, вульгарис – это простой, народный, без какой-то отрицательной коннотации, да, вот, некая такая простая народная латынь. Тоже имеет очень серьезные древние корни, это замечательный, красивый язык. Его современная фонетика очень красивая, замечательная. Вот эти огромные непроизносимые части слов – это как раз наследие латинского языка во французском. Его тоже можно прекрасно и очень интересно изучать. Но только русский более богат. он более технически оснащен, если угодно. И в этом смысле владеть русским языком, это тоже требуется от человека большое искусство и хорошая начитанность, и широкий лексикон. Если у него это все это есть, то он замечательно может владеть русским языком.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 629-0873, код города 495. Отец Алексей, вы сказали об упрощении английского языка. А не происходит ли сейчас упрощение русского языка на уровне, может быть, грамматики? Сейчас ведь вводятся новые правила, какие-то старые правила упраздняются. Вот на ваш взгляд, насколько это обосновано и вот в связи с чем это происходит?
Ну, это скорее...
Зачем упрощать русский язык для русских?
Скорее, это профессиональный вопрос. Как вы сказали, что мы не специалисты. Ну, в той степени, в которой мы можем что-то сказать, мы постараемся сказать с вами. Во-первых... Язык, как мы уже сказали, до тех пор, пока есть носители, он жив. Язык – это некий живой организм, конечно. Он никогда не может вот зафиксироваться. Вы никогда не составите полный словарь языка. Никогда. Даже если там будет 5 миллионов слов, 10 миллионов слов. Никогда полный словарь языка не составите. Язык – это живой организм, в котором слова рождаются, умирают. Появляются какие-то находки. Ну, вот, например, я помню из школы, вот мне это засело совершенно в памяти, слово Маяковского «свинцово-ночие». Это существительное. «Свинцово-ночие». То есть, ночь как свинец.
Как вот, полнолуние, да?
Как полнолуние, да. «Свинцово-ночие». Вот новое слово Маяковского. До него такое слово никто не употреблял.
Отец Алексей, опять же, не будем углубляться в, скажем так, профессиональную область деятельности филологов. Сейчас появилось такое явление, как сами филологи говорят, которое называется «засоризмы». Это слова, не несущие никакой смысловой нагрузки. То есть слова...
Само слово тоже «засоризм».
Да, и само слово «засоризм» тоже, наверное, является... Хотя оно не является засоризмом, поскольку оно несет смысловую нагрузку, да, у него есть объяснение. Мы сейчас говорим о словах, которые используются для связки слов, и мы это видим повсеместно, да, то есть это не в просторечии, да, используется, это даже порой и в средствах массовой информации, ну, в устной речи, причем это такая особенность именно устной речи, да, засоризм. Мы знаем то, что ведь Бог, одно из его имен – это слово. Вот скажите, пожалуйста, с духовной точки зрения, вот такие засоризмы вообще являются ли, наверное, ну, не хочется сейчас, конечно, так банально, является ли это грехом или это не является, но тем не менее… Если это слово не является ни цензурным, не является, наверное, все-таки тоже стоит подумать, прежде чем пустое слово сказать.
Ну, здесь сразу вспоминаются слова Спасителя, что за каждое праздное слово, то есть праздное – это пустое как раз, вы дадите ответ. Ну, я бы разделил, может быть, на какую-то такую техническую часть и, может быть, духовно-нравственную часть ваш вопрос, потому что с точки зрения технической, опять-таки, здесь мы говорим о очень широких возможностях русского языка. Конечно, может быть какое-то очень острое, яркое слово, да, но может быть какое-то рисковатое. Я не говорю сейчас о брани, конечно, нецензурной, да, в первую очередь.
Да, мы говорим как раз о пустых словах.
Да, ну вот я как раз пытаюсь высказаться о непустых словах, да, что если это слово какое-то яркое, оно придает речи необходимую какую-то такую силу, энергию, и оно уместно, то, конечно, человек может и применить какое-то, может быть, даже и жесткое слово. Ну, в рамках приличия, естественно. Вот, и это техническая сторона. Духовная, нравственная сторона. Вы сказали, можно ли ставить вопрос вообще, грех это или нет. Грех – понятие гораздо более широкое, чем просто вот «я что-то нарушил». Грех – это вообще всякое несовершенство. Если несовершенство проявляется и в языке тоже, то это, конечно, определенный изъян, конечно. Это, конечно, определенная такая причастность к греху, наверное, да. Но это не значит, что человек должен бежать на исповедь и говорить, что вот вы знаете, я по радио услышал, что несовершенство в языке – это грех, каюсь в несовершенстве в языке. Ну, не надо так примитивно это понимать. Касательно проблем образования и наличной ситуации в школах с русским языком, с литературой, наверное, невозможно, как мне представляется, и, наверное, это будет сложно реализовывать, но, наверное, невозможно все-таки отрывать обучение русскому языку как предмету, как конкретной дисциплине, и литературе как конкретной дисциплине, невозможно отрывать от воспитания в целом. И на учителях они, к счастью, об этом не забывают, и я очень надеюсь, что почти все, наверное, об этом не забывают. Сейчас такая тенденция, и учителя в этом не виноваты, что из них пытаются сделать вот таких вот компьютеризированных таких переносчиков знаний, что вот через них знания из учебника перескакивают, как-то перекочевывают в головы учащихся, и все, и больше ничего. Значимость и авторитет учителя, к сожалению, очень снижен. И учитель – это такой, ну, систематизатор информации, не более того. Его можно проигнорировать, его там какие-то нравственные посылы можно проигнорировать, можно переиначить, к сожалению, и так. Вот мне кажется, здесь нужно поднимать и роль учителя как такового, его воспитательную роль. Ну, конечно, личный пример какой-то такой добрый, хороший, добродетельный даже в жизни преподавателя – это всегда очень важная вещь. Пусть это, может быть, кому-то покажется, ну, слишком отвлеченным, но вот я убежден, глубоко убежден в том, что решение проблемы находится именно здесь.
Спасибо большое, отец Алексей. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
До свидания.